Свобода.
С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Москве подходит к завершению процесс по делу Леонида Невзина. Какого наказания потребует для бывшего совладельца компании «ЮКОС» государственное обвинение? А также к президенту России Дмитрию Медведеву пришли ходоки из деревни. Суд в Петербурге принял решение о выселении Института региональной прессы из Дома журналистов. В Москве построят 5 новых автобусных вокзалов. Эти и другие темы – экономика, спорт – обо всем этом в нашей информационной программе. В Московском городском суде подходит к завершению процесс над Леонидом Невзлиным, которого из всех бывших совладельцев компании «ЮКОС» обвиняют в самых серьезных преступлениях – организации убийств. Сегодня в суде начнутся прения сторон, после которых государственный обвинитель сообщит срок, которому он требует приговорить обвиняемого. Напомню, суд над Леонидом Невзлиным проходит заочно. Он проживает в Израиле, а эта страна не имеет с Россией подписанного соглашения о выдаче преступников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Леонид Невзлин – единственный из крупных акционеров ЮКОСа, остающийся на свободе. Обвинения, которые прокуратура предъявляет Невзлину, почти идентичны тем, что в свое время инкриминировали бывшему начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. С той только разницей, что Пичугин, по мнению следствия, теперь уже и суда, организовывал многочисленные убийства неугодных ЮКОСу предпринимателей и чиновников, а Невзлин их заказывал. В списке жертв супруги Горина из Тамбова, их трупы до сих пор не найдены, директор фирмы «Феникс» Валентина Корнеева и мэр Нефтеюганска Владимир Петухов. В прокуратуре считают, что по указанию Невзлина Пичугин организовал покушение на советника по общественным связям мэра Москвы Ольгу Костину и предпринимателя Евгения Рыбина. В списке потенциальных жертв также охранник убитого мэра Нефтеюганска Вячеслав Кокошин, водитель предпринимателя Рыбина и его охранники Николай Федотов, Алексей Иванов и Евгений Филиппов и управляющий делами ЗАО «Роспром» Виктор Колесов. Леонид Невзлин считает эти обвинения абсурдными, а дело политически мотивированным, говорит помощник бизнесмена Эрик Вольф.
Дело это совершенно абсурдное, как и все дела, связанные с ЮКОСом. Ничего общего с правосудием или даже попыткой казаться правосудием это дело не имеет. Началось оно с Алексея Пичугина. Алексей Пичугин был вообще первой жертвой политических преследований ЮКОСа. Он был первым человеком, который был арестован. И он, кстати, получил самое жесткое наказание, пожизненное заключение. А дело Невзлина сделано просто под копирку после дела Пичугина. Прокуратура заявила вроде бы около 500 свидетелей. Из них на суд явились только 10%, 99% этих свидетелей не имеют понятия ни о Невзлине, ни о преступлениях. А те, которые дают показания, они от показаний своих в суде отказались. И заявили о том, что эти показания были получены от них путем угроз, подкупа и так далее. Все эти дела ЮКОСовские, все дела, связанные с акционерами и с менеджментом компании, да и с самой компании, ее налоговые дела, были все абсолютно от первого до последнего примером кремлевского правосудия по звонку. Поэтому, естественно, сомнений нет, что приговор уже давно готов.
С 2003 года Леонид Невзлин живет в Израиле, где получил гражданство. Российская прокуратура несколько раз пыталась добиться его экстрадиции, но безуспешно. Одно из последних отказных решений по ходатайству адвоката суд приобщил к материалам дела. В нем судьи Высшего суда справедливости Израиля, в частности, указывают, улики, на которых базируется запрос об экстрадиции, являются свидетельскими показаниями, основанными на чужих словах, на основании которых нельзя дать указания об экстрадиции человека. По окончании прений сторон судье Валерию Новикову, рассматривающему дело, придется дать в приговоре собственную оценку и этому решению суда. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
За несколько часов до начала сегодняшнего судебного заседания об этом процессе я поговорил с адвокатом Леонида Невзлина Дмитрием Харитоновым. Создалось ли у вас ощущение, что суд способен объективно рассмотреть все обстоятельства этого дела?
Я думаю, что абсолютно нет никаких оснований считать этот суд справедливым. С самого начала его защита и Невзлин были лишены практически всех прав, которые предоставлены законом. Началось все это действо с того, что нам просто-напросто не дали ознакомиться с материалами дела, а по ходу процесса эти нарушения просто множились и множились. Закончилось же все тем, что когда защита попыталась представить доказательства свои, суд просто-напросто сказал, что делать это, по его мнению, не нужно. И было отказано, в частности, в приобщении большого количества документов, а также в допросах очень важных свидетелей, среди которых Ходорковский, Лужков, Шанцев, другие лица.
А что касается тех свидетелей, которых вам все-таки удалось допросить, какие показания они давали?
Мы допрашивали только свидетелей обвинения, это были лица, которые были включены в список обвинительного заключения. Ни одного прямого показания, которое бы свидетельствовало о любой причастности Невзана к тем преступлениям, которые ему инкриминируются, в деле нет. Все эти показания — это показания со слов чужих лиц, либо предположения. Все эти показания, показания, которые со слов других лиц, это показания со слов лиц, которые уже либо признаны умершими, либо были убиты. Поэтому проверить их достоверность абсолютно невозможно. Предположения же и показания с чужих лиц в соответствии с нашим законодательством не могут быть положены в основу обвинительного приговора.
Какие действия намерен предпринять сам Леонид Невзлин в случае вынесения ему обвинительного приговора?
О возможных действиях, я думаю, пока говорить рано, поскольку гипотетически можно представить, что государственное обвинение может и отказаться от того обвинения, которое предъявлено Невзлину. На самом деле оно и должно так сделать, поскольку ни одного доказательства его вины в деле просто-напросто нет.
Говорил адвокат Леонида Невзлина Дмитрий Харитонов. Напомню, сегодня в Московском городском суде состоится очередное заседание по делу одного из бывших совладельцев ЮКОСа, на котором состоится прения сторон, а затем гособвинитель заявит, какому сроку он требует приговорить обвиняемого. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В республике Коми в результате падения вертолета Ми-2 пострадал человек. Он госпитализирован с травмами. В Тверском областном суде начинаются предварительные слушания по уголовному делу против мэра Твери Олега Лебедева. Высокопоставленный американский военный резко отреагировал на сообщение о возможности использования российскими стратегическими бомбардировщиками авиабаз на Кубе. Радован Караджич намерен подать апелляцию против решения Белградского суда о его передаче Гаагскому трибуналу. В Афганистане убит влиятельный командир талибов, еще один сдался властям. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Тегеран не пойдет ни на какие уступки по вопросу о своей ядерной программе. Кандидатов в президенты США от Демократической партии Барак Обама прибыл в Израиль. Президент Судана Омар Аль-Башир начинает поездку в западную провинцию страны Дарфур. Еврокомиссия планирует обнародовать сегодня доклад о результатах борьбы с коррупцией и организованной преступностью в Румынии и Болгарии. В Турции Конституционный суд в следующий понедельник приступит к вынесению решения о роспуске правящей партии «Справедливости и развития». Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Юбилей кинорежиссера Алексея Германа. Впечатление кинокритика от предварительного просмотра фильма «Трудно быть богом» по роману братьев Стругацких. Неизвестные фильмы Эрнста Любича на Парижском кинофестивале. Об этих и других темах сегодня в 2 часа дня радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым и Андреем Гавриловым. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Мумин Шакиров. Добрый день, Мумин.
Добрый день.
Предлагаю продолжить разговор о громких судебных делах. Замминистра финансов России Сергей Старчак, обвиняемый в попытке хищения из бюджета почти 40 миллионов долларов, и, как Леонид Невзлин, один из самых известных российских обвиняемых, Старчак заключенный уже, придумал новую форму общения с общественностью. Он написал письмо корреспонденту издания «Газета». Такая форма ранее ни Ходорковским, ни кем-либо других из известных заключенных не использовалась. И письмо это довольно странное.
Да, оно на 10 страницах. И он пытался проанализировать, то есть Старчак, причины и последствия своего уголовного дела. Ну, конечно, чтобы говорить об этом материале, опубликованном в издании «Газета», надо привести цитаты из этого письма. И мне показалось оно очень странным. том, что Старчак никого не обвиняет, никому не предъявляет никаких претензий, а просто философски размышляет. Увы, даже по истечении 8 месяцев содержания под стражей я не могу точно предположить, когда со мной начнут реально работать, то есть задавать вопросы и фиксировать мои ответы. Это самое главное, пишет Старчак. Ведь далеко не случайно в Евангелии от Иоанна прямо сказано: «Разве закон наш судит человека, прежде чем выслушает его и уразумеет, что он творит?» Вы, конечно, можете возразить: никто вас не судит, и идет следствие. Но в том-то и дело, что я столкнулся с ситуацией, когда само обвинение служит доказательством преступления. Абсурд, но это действительность, данная в ощущениях не только мне, но и моей жене и сыновьям. Разве это по-христиански, по закону, за 8 месяцев не выслушать обвиняемого? Вот такой призыв, значит, к христианским ценностям. Вот другой фрагмент этого письма – это то, что Старчак переживает за то, что он не смог завершить свою работу. И, то есть, по-настоящему государственные такие переживания. Я приведу цитаты. Дело в том, он же пытался урегулировать долги с Ливией. Вот. И дело не только в переговорах с Ливией, пишет Старчак. Замороженными оказались работы по ряду проектов, как, например, по досрочному погашению долга Республикой Корея. Честно говоря, за что мне очень обидно, так это за то, что не довел до конца эти два проекта. Тут же он восхищается работой своих коллег, которые в это время, значит, работают и пытаются решить проблемы с урегулированием российских долгов с другими странами. Но вот еще интересный момент. Он пишет о бытовых условиях. Они существенно улучшились. В июне Старчак был переведен из СИЗО Лефортово в Матросскую Тишину. На новом месте камера светлее, больше, опрятнее. Очень важно, что есть стол и скамья. Можно и поработать, и передохнуть в каком-то приближении к обычным условиям обычного чиновника. Может быть, это покажется странным, но нахождение в камере сродни нахождению в кабинете самолета, только это более удобное и безопасное нахождение.
Заявляет Сергей Старчак, да, бывший издании, замминистра финансов,
да,
в издании России,
газеты.
В издании газеты. И в камере ему удобнее, чем в кресле самолета. Очевидно, в бизнес-классе, наверное.
Ну, надо дать, что человек находится 8-9 месяцев в тюрьме, и, естественно, психика меняется, и нам трудно судить, насколько вообще это письмо отражает точное состояние человека, попавшего в такую ситуацию.
И в оставшееся время я предлагаю обратить внимание на статью в «Российской газете». Сегодня в нашей программе будет несколько материалов на градостроительные темы из российских регионов. А история, которую пишет «Российская газета», произошла в самом центре Москвы, в нескольких метрах от Кремля. Коммерческой фирме удалось тайно вырыть котлован под подземную парковку.
Да, это «Российская газета». Действительно, история из серии «Вы не поверите» в центре Москвы, буквально в десятках метрах от Красной площади и Кремля. ООО «Старград», это компания такая, самовольно возводит 3 подземных этажа и ночами тайком вывозит грунт. Эта компания-инвестор, пишет автор материала по согласованию с городом, должна была заняться безобидной реконструкцией пешеходного перехода от станции метро «Площадь Революции» ГУМ, точнее, на Никольскую улицу. Так вот, «Старград» решил расширить и углубить торговое пространство. Под землей незаметно образовалось 3 этажа. Вот ни много ни мало общей площадью подсчитали корреспонденты до 7000 квадратных метров. Здесь можно разместить целый торгово-развлекательный комплекс, что, похоже, «Старград» и собирается сделать. Но беда в том, что подкоп строители сделали под объект культурного наследия. В результате Славяно-Греко-Латинская академия, памятник 17-18 веков, повисла в воздухе. Не только она, грунт осел прямо посреди патриаршего подворья. Так вот, какова реакция властей? Ну, тут пишется, что работы ведутся без разрешения и согласования с мужским наследием и грубо нарушают требования федерального закона. По словам Логиновой, она представляет пресс-службу мужского наследия, инспекторы не раз пытались остановить самовольные работы на объекте и демонтировать возведенные пристройки. Даже ночью приходили с проверкой, но «Староград» упорно продолжает свое черное дело, пишет «Российская газета».
Спасибо, Мумин. О самых ярких статьях в сегодняшней российской прессе рассказал Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня большая делегация российских крестьян, как в ленинские времена, собирается прийти в Кремль для встречи с президентом Дмитрием Медведевым, чтобы рассказать ему о катастрофическом положении дел на селе. На что рассчитывают эти люди? Вместе с организаторами крестьянского хода находится сейчас наш корреспондент Карен Агамиров, который вышел на прямую связь со студией «Свободы». Добрый день, Карен. Что же, удалось ли крестьянам попасть к президенту?
Да, Марк, здравствуйте. Сразу скажу, что сегодня это не удастся, потому что вышел крестьянам полковник, правда, в штатской форме, и сказал, что сегодня, в данный момент, президент в другом месте, он не на работе, поэтому сегодня он их не примет. Ну, они, в общем-то, на это и не рассчитывали. Крестьяне приехали вчера, их более 300 человек в Москве. Делегация, которая сегодня направилась к президенту России, порядка 30 человек насчитывает. Они приняли обращение, что вы, уважаемый Дмитрий Анатольевич, знакомы с тяжелыми, застарелыми проблемами российского села. Не стоит объяснять вам всю сложность и ответственность этого вопроса. Мы знаем, что представители сел со всей России выступили с инициативой крестьянского хода к президенту. Они хотят с вами встретиться в ближайшее время для обсуждения комплекса мер по спасению российского села. Мы надеемся на то, что встреча с вами состоится, что информация о ее подготовке получит широкое распространение. К сожалению, эта информация не получила широкого распространения, и крестьяне вообще подозревают, что до Медведева вообще эта информация не дошла. Тем не менее, от памятника маршала Жукову на Манежной площади начался ход. Сейчас мы подходим к Спасским воротам, но к ним не подойдешь, вот все огорожено. Красную площадь открыта только для экскурсий.
Марк. Откуда, Карен, эти люди? На что конкретно они жалуются?
Это люди из Краснодарского края, из Ростовской области, из Свердловской области, из Омской области, из Московской области, из Курганской области, всего 16 регионов. Главная жалоба — это рейдерство. На местах у них просто отбирают землю, скупают, отбирают. Они их родную землю, они имеют официальные паи, зарегистрированные земля, крестьяне и фермеры. Отбирают землю, и они подают в суды, и ничего не могут там добиться. Ни в судах, ни в правоохранительных структурах. Вот поэтому они приехали сюда, в Москву, искать правды и счастья.
А что они теперь будут делать? Вот с Медведевым им встретиться не удалось, они просто возьмут и уедут обратно?
Ну, знаете, да, но настроение у них, вот, ну, не у всех, но у некоторых очень подавленное, потому что даже они начинают вспоминать Степана Разина, Емельяна Пугачева, то, что они 10 лет уже приезжают сюда, 10 лет. И каждый раз одно и то же. Вот они рассчитывали, что президент Медведев, придя к власти, он же отвечал при Путине за национальный проект АПК, село, да, он отвечал за это и знает все эти нужды, но тем не менее, пока что ничего абсолютно не сдвинулось. Надеялись, что, став президентом, он уделит этому внимание, тем более, что он об этом регулярно говорит, но пока что ничего не происходит.
Спасибо, Карен. В прямом эфире был Карен Агамиров, который общался сегодня с делегацией крестьян-ходоков, приехавших в Москву для встречи с президентом Дмитрием Медведевым, но так и не встретивших его. В эфире «Свобода в полдень». Печальное событие у наших коллег в Петербурге. Арбитражный суд вчера вечером удовлетворил иск Комитета по управлению городским имуществом о выселении Института региональной прессы из дома журналиста. Формальной причиной стала задолженность по арендной плате. Суть дела прояснит наш корреспондент Татьяна Вольская.
Некоммерческое партнерство «Институт региональной прессы» давно известно своей работой по мониторингу СМИ и образованию журналистов, особому вниманию, уделяемому толерантности, правам человека и свободе прессы, сотрудничеством с правозащитными организациями. Разговоры о выселении из дома журналистов начались еще в 2004 году, но тогда свои позиции институту удалось отстоять. Неуплата арендной платы и незаконное пребывание в помещении, арендуемом у дома журналистов, вот те обвинения, которые предъявил Комитет по управлению городским имуществом Институту региональной прессы, пытаясь через суд выселить его из дома журналистов. Со своей стороны, институт пытался доказать, что никакой задолженности нет, поскольку организация уже 4 года назад отказалась от двух ранее занимаемых помещений, а за оставшиеся продолжает исправно платить. В качестве дополнительных ответчиков были привлечены три организации – Дом журналистов, редакция «Российской газеты» и Ассоциация
Ассоциация издателей Северо-Запада. Был еще и второй иск, ставший возможным, поскольку чиновники не приняли во внимание, что в 2001 году договор аренды заключил сетевой институт развития прессы, в 2003-м распавшийся на несколько организаций, включая Петербургский институт региональной прессы, хотя уведомления о смене лица посылались много раз. К счастью, на предыдущем судебном заседании второй иск по решению судьи был оставлен без рассмотрения. Весьма ободрило сотрудников Института региональной прессы решение истребовать у Дома журналистов договоры аренды, по которым было бы видно, что спорные помещения давно занимают другие организации. Но 22 июля Фемиду как будто постигла потеря памяти. Даже не вспомнив об этих важнейших документах, судья Ольга Сергеева постановила выселить Институт региональной прессы из Дома журналистов, а также обязала автономную некоммерческую организацию Институт развития прессы, с которой был первоначально заключен договор аренды, выплатить КУГИ около 700 тысяч рублей. Говорит координатор программ Института региональной прессы Ольга Закиматова.
Судом не были предоставлены копии арендных договоров от других организаций Российской газеты и Ассоциации издателей Северо-Запада. Хотя судья Сергеева своим определением затребовала эти документы к сегодняшнему заседанию. Тем не менее, на заседании судья даже не поинтересовалась наличием этих документов и закрыла дело, постановив выселить институт. Эти документы были подтверждением того, что Институт региональной прессы не занимает помещения, за которые насчитывают задолженность.
Директор Института региональной прессы Анна Шароградская находится на излечении после тяжелой болезни. Было решено подать ходатайство о переносе судебного заседания, но по странному стечению обстоятельств ни один из пяти адвокатов на заседании не присутствовал, так что подать ходатайство было некому. Адвокат, до которого удалось дозвониться, пока от комментариев отказывается, говорит директор Института региональной прессы Анна Шароградская.
Я считаю, что то, что произошло, закономерно. Цель была поставлена, ее нужно было правдами и неправдами добиться. Под целью я имею в виду не деньги, которые на самом деле никто никому не должен, а именно выселение нас из Дома журналистов. В 2004 году это не удалось, поскольку журналистская общественность очень четко определила свои позиции по этому поводу. Тогда пошли другим путем. Большой якобы долг и на этом основании выселение. Сейчас уже признают, что никто ничего не должен, а должна организация, которая вообще к этому не имеет никакого отношения. Это все странно. Но почему на этом основании выселяют оттуда нас, тоже странно. Я понимаю, что наши судьи не независимы, но я считаю, что соблюдать процедуру, хотя бы видимость процесса, необходимо. То, что произошло, это была полная беспомощность судьи. Я бы сказала, ее капитуляция. Она выполнила то, что от нее требовалось. При этом не попыталась даже придать видимость, что процесс имеет место.
Анна Шароградская заявляет о решимости продолжать борьбу, в частности, подать апелляцию на решение суда. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире Радио Свобода программа «Время гостей». О России, о Петербурге, о культуре, о сложных взаимоотношениях между арабскими и европейскими странами ведущий Виктор Резунков беседует с директором Государственного Эрмитажа профессором Михаилом Петровским. Повторы в 4 и в 11 часов утра 24 июля. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга и репортажи из российских регионов. Рассказ о необычной скульптурной композиции, которая появится в центре Екатеринбурга, и об уникальной деревянной усадьбе в Томске. А завершает нашу программу «Новости экономики» и «Спортивный обзор».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Москве на 3,5 года осуждены двое барменов ночного клуба, в котором в марте прошлого года в результате пожара погибли 10 человек. Как сообщили в столичной прокуратуре, также виновным в нарушении правил пожарной безопасности признан директор клуба Сергей Черкасов и осужден условно. В республике Коми в результате падения вертолета Ми-2 пострадал человек, он госпитализирован с травмами. Как сообщили в МЧС, авария произошла во вторник в Усть-Кулуме, когда вертолет взлетал. Бывший глава группы Минотеп Платон Лебедев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с жалобой на нарушение конституционных прав. В письме главе государства Лебедев отмечает, что суд отказывается затребовать от федеральных органов ряд документов, тем самым нарушая его право на защиту. Высокопоставленный американский военный резко отреагировал на появившиеся сообщения о возможности использования российскими стратегическими бомбардировщиками кубинских авиабаз. Генерал Нортон Шварц на слушаниях в Конгрессе заявил, что это будет за гранью допустимого для Соединенных Штатов. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, арестованный по обвинению в военных преступлениях, намерен подать апелляцию против решения Белградского суда о его передаче Гаагскому трибуналу. Об этом сообщила адвокат Караджича. Срок подачи апелляции истекает в пятницу. Сообщается, что на юге Афганистана в провинции Гельмент погиб британский военнослужащий, еще двое ранены. По информации Министерства обороны Великобритании, патруль международных сил попал под огонь боевиков.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нужно ли будет платить за проезд по новой дороге между Волоколамским и Новорижским шоссе? Как бороться с незаконным захватом озер? В Петербурге сегодня пройдет акция протеста представителей малого бизнеса, а в Подмосковье этой ночью энтомологи будут ловить на свет редких бабочек. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов у Веры Володиной.
Москва. Бесплатной будет дорога между Волоколамским шоссе и автотрассой «Балтия». Предполагалось, что эта двухкилометровая дорога будет платной, но инвестор так и не приступил к реализации проекта. Поэтому дорогу будут строить за счет областного бюджета, она будет обычной бесплатной. Такое решение принято правительством Московской области. Дорогу планируется построить до 2011 года. Петербург. Экологи предлагают ввести в генпланы поселений новую градостроительную единицу – парк у озера. Общественное движение против захвата озер заявило, что в Ленинградской области водозахватов при коттеджном строительстве тем больше, чем ближе к городу. Доступ к береговой линии озер перекрывается на 30-70%. Надзорные органы и муниципальные власти не могут остановить нарушение водного кодекса, поэтому экологи направили карту перекрытых водоемов президенту страны. Письма в другие инстанции положение не меняют, объяснила журналистам активистка движения против захвата озер Ирина Андрианова.
Мы пишем большой список с перечислениями объектов. Нам сообщают о том, что была проведена проверка, выявлен один участок среди всех. Ему вынесено предписание о сносе незаконно возведенного ограждения и штраф 2000 рублей. В результате, возможно, штраф он даже заплатил, но ограждение он не снес.
Москва. В Подмосковье, в Дмитровском районе погибли трое рабочих во время работ по очистке подземного резервуара на автозаправочной станции. По предварительной версии, смерть рабочих наступила в результате отравления парами бензина. По мнению спасателей МЧС, которые извлекли погибших из резервуара, в нарушение правил техники безопасности работы проводили, не выпарив предварительно остатки бензина. Личности погибших устанавливаются, и известно, что это были граждане Таджикистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Петербург. Сегодня у Финляндского вокзала проводится митинг пустых потребительских корзин. Акция пройдет по инициативе малых предпринимателей, которых, как говорят организаторы, городская администрация выселяет из торгового комплекса «Хасанский» в угоду крупному бизнесу. Москва. Сегодня в природном парке долины реки Сходня в Куркино с наступлением темноты состоится необычное исследование. В 22 часа начнется лов ночных насекомых на свет. Экологи хотят выяснить, какие редкие виды насекомых живут в парке, насколько комфортно им рядом с человеком и как изменилась их численность за 3 года после первого такого исследования. Новости Москвы и Петербурга. 23 июля. Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Екатеринбурга. Местный скульптор Андрей Антонов представил публике макет скульптурной группы «Горожане. Разговор». Она будет установлена в одном из городских скверов в августе, в День города. Об истории создания необычной скульптуры рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Своих друзей Виталия Валовича, Германа Метелева и Мишу Брусиловского скульптор Андрей Антонов лепил просто так, для души. Это до сих пор принято в их компании – рисовать и лепить друзей. 2 года назад Германа Метелева не стало. Тогда и возникла идея воплотить проект в бронзе. Вспоминая, Андрей Антонов и Виталий Валович перебивают друг друга.
Мы видим 3 выдающихся, не только уральских, а и российских художников. Миша Брусиловский, Виталий Михайлович Валович и Герман Сильверович Метелев. 31 год назад я сделал небольшие станковые скульптуры.
Это было время, когда мы были молоды и хороши собой.
Нет, менять не пришлось, потому что ты сегодня молод и красив собой. Размеры, я могу даже сказать, просто реальные размеры. Валович 2,40, Метелев 2,15 и Мишаевич 2 метра. Дело в том, что тут приходится учитывать, что такое воздух, что такое пластика в пространстве. Они будут ощущаться практически как натуральная величина.
Виталию Воловичу, автору ставших классическими иллюстраций к слову о полку Игореве и Тристану и Изольде, в этом году исполняется 85 лет. Уже были и еще будут юбилейные персональные выставки, вышли и еще готовятся к печати альбомы с репродукциями. Виталий Михайлович то сутками работает в мастерской, то бродит по городу с этюдником, то пропадает в цирке. Рисует продолжение графической серии «Цирк», начатой еще в 1978 году. Забронзоветь не получается, смеется Волович.
Я бы хотел немножко сместить акценты. Понимаете, дело в чем? Дело в том, что скульптура это называется все-таки «Горожане». Да? На этой скульптуре стоят 3 персонажей. Каждый имеет свой характер, абсолютно отличающийся от других. И ростом, и как бы, физически, и по внутреннему состоянию своему. И это, вероятно, самое главное.
А там хорошо, что 3, Витя.
Ну, на 3, да. Памятник будет называться на 3. Но на самом деле эта скульптура очень любопытная, очень интересная по пластике. И мне кажется, что она достойна украсить и решить какие-то проблемы, связанные с пустотой городского пространства.
Мише Шаевичу Брусиловскому в этом году 77. Он тоже продолжает работать без выходных и почти без отдыха. Но после представления скульптурной группы с его участием задумался, говорит, о бренности бытия.
У меня это вызывает сюрное ощущение. Я думаю, что Кафка мог бы рассказать об этом ощущении. Есть уже такое ощущение, что в принципе можно не работать, потому что возникает вообще, да, такое ощущение какого-то завершения жизненного круга. И никогда я раньше не думал, что может такое с нами случиться. Теперь я не знаю, Антонов, что нам делать.
Первые образцы настоящей городской скульптуры появились в Екатеринбурге 2 года назад. Тогда на пешеходной улице Вайнера, местном аналоге московского Старого Арбата, установили фигуры корабейника, влюбленных и уральского изобретателя велосипеда Василия Артамонова. А рядом с переоборудованным в музей старым зданием железнодорожного вокзала поставили скульптуры начальника станции, проводницы и путейцев с кувалдами. До 2006 года Екатеринбург мог похвастаться только памятниками Ленину, Свердлову и Кирову и монументами в память о событиях гражданства и Великой Отечественной войны. Решение об установке скульптурной группы «Горожане. Разговор» ее автор Андрей Антонов называет настоящим прорывом. У него в мастерской больше 1000 проектов городской скульптуры.
Конечно, очень бы хотелось, чтобы облагораживался город. И вот интересно есть взаимодействие. Когда появляется скульптура или обработанный участок, уже не хочется там, грубо скажу, гадить, как у нас это зачастую происходит.
Все равно это надо внедрять, чтобы город был живой и обращенный к человеку, а не только к банкам, к офисам, раньше к заводам, к оборонке.
Бронзовых Метелева, Воловича и Брусиловского установят в самом центре города, в небольшом сквере на перекрестке проспекта Ленина и улицы Мичурина, под окнами квартир Миши Брусиловского и его ученика Андрея Антонова. По словам президента аукционного дома «Татьянин день» Татьяны Егеревой, они принципиально отказались от установки скульптур на Вайнера.
Это такой достаточно спокойный сквер, поскольку мы говорим о разговаривающих горожанах, то стоять на Вайнере и просто разговаривать, как понимаете, не принято. Но на самом деле Ленина 52 и Ленина 54 – это такой брендовый адрес вообще в городе Екатеринбурге. Все знают, что это памятник архитектуры, федерального значения, комплекс домов. Поскольку это бренд городской, а речь идет о горожанах, то мне кажется, что это место оптимальное.
Свое место в сквере скульптурная группа займет 18 августа этого года, в день города, 285-летия Екатеринбурга. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Старинную усадьбу в центре Томска, памятник деревянной архитектуры, переделывают в губернаторский дом приемов. Здание со столетней историей в последние годы стояло заброшенным. Отреставрировать его решил томский губернатор Виктор Крес за счет областного бюджета. По его мнению, это одна из немногих возможностей сохранить деревянную архитектуру, которой славится город. Однако недавно выяснилось, что из-за проволочек деньги на ремонт усадьбы не выделили, и уже 3 месяца строители работают без зарплаты. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
Работы по реставрации старинной усадьбы в центре Томска идут полным ходом. Здесь откроется губернаторский дом приемов. Высоких гостей теперь будут принимать в памятнике деревянного зодчества, бывшей усадьбе Александра Грацианова, известного томского врача. В 1918-м Грацианов входил в состав правительства Колчака. В советские годы в усадьбе была клиника, потом здание опустело и несколько лет стояло заброшенным. Его, как и многие памятники деревянной архитектуры Томска, пытались сжечь, после чего губернатор внес усадьбу в список объектов, подлежащих реставрации по программе сохранения деревянного зодчества Томска. Все расходы на ремонт взяла на себя областная администрация. По мнению губернатора, это был единственный шанс спасти памятник. Виктор Крес.
Если в нем сделать бы жилье, это сложно. Поэтому вот ради сохранения дома мы можем обойтись без дома приемов. Ну а ради того, чтобы сохранить этот памятник, вот это делаем.
Усадьба Грацианова состоит из парка и нескольких построек, основного двухэтажного здания и 2 нежилых помещений. Строители торопятся закончить основные работы, пока не начались дожди. Контролирует ход работ лично губернатор. Он с удивлением узнал, что последние 3 месяца рабочие не получают зарплату. Из-за формальных проволочек с проведением конкурса объект не профинансировали.
Все бумажные и так далее дела, если мозгами маленько шевелить, всегда можно решить. И по закону все будет. Вот себя мысленно на место этих мужиков поставить, без заработной платы работать, и тогда мозги начнут работать в нужном направлении. А вы все вовремя получаете зарплату, все. На людей наплевать. Ковыряется уже 3 месяца, мы бумаги оформить не можем.
Директор строительной фирмы Шабан Байрамов объясняет, деньги нужны не только на зарплату, но и на материалы. Без них закончить реставрацию в срок не получится.
Мы работать в марте начали. Конкурс у нас просто, это процедура, очень такая длинная процедура. Поэтому вот все она затянулась. Должна была пройти в мае месяце, июне, а теперь июль. А это нас затягивает. Мы здесь работаем практически на птичьих правах. Документацию же мы получили, а финансирование будет после проведения конкурса. Ну и с другой стороны, естественно, нужен денег востребовано на материалы, на зарплаты.
До конца недели на реставрацию старинной усадьбы должно быть перечислено 10 миллионов рублей. Всего из областного бюджета выделят 35 миллионов. К сентябрю работы должны быть закончены. Уже осенью в деревянном памятнике откроется официальный дом приемов для высоких гостей. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Радован Караджич намерен подать апелляцию против решения Белградского суда о его передаче Гаагскому трибуналу. Высокопоставленный американский военный резко отреагировал на сообщение о возможности использования российскими стратегическими бомбардировщиками военных авиабаз на Кубе. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Тегеран не пойдет но ни на какие уступки по вопросу о своей ядерной программе. Еврокомиссия планирует обнародовать сегодня доклад о результатах борьбы с коррупцией и организованной преступностью в Румынии и Болгарии. В Тверском областном суде начинаются предварительные слушания по уголовному делу против мэра Твери Олега Лебедева. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости российской и мировой экономики продолжат нашу программу. У микрофона Сергей Синицкий.
Объем российского фонда страхования частных банковских вкладов составил к 1 июля 81,6 миллиарда рублей, сообщил один из руководителей агентства по страхованию вкладов. Это 1,5% от общей суммы частных вкладов в российских банках. По действующему законодательству, когда объем фонда достигнет 5% общей суммы вкладов, нынешние взносы банков 0,6% от суммы привлеченных ими средств населения могут быть снижены сразу в 3 раза. Если резервы фонда достигнут 10% общей суммы вкладов, взносы банков в фонд страхования на какое-то время будут отменены полностью. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа будет повышена сразу на четверть, до нового рекордного уровня – почти $496 за тонну. Ставки пошлины пересматриваются правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга стоимости российской нефти «Юрлс» на зарубежных рынках. В целом экспортная пошлина превышает половину текущей цены российской нефти. Курс американского доллара к единой европейской валюте повысился вчера сразу на 2 цента, до уровня 1,57 за евро. Поводом стали сообщения о том, что депутаты Нижней палаты Конгресса США предварительно одобрили представленный администрацией Соединенных Штатов план финансовой поддержки 2 крупнейших в стране ипотечных агентств – Fannie Mae и Freddie Mac, которые понесли значительные убытки в результате кризиса на американском рынке ипотечного кредитования. Как ожидается, голосование в Палате представителей пройдет уже сегодня. На долю этих агентств приходится почти половина всех закладных по текущим ипотечным кредитам в США. Fannie Mae и Freddie Mac были в разное время созданы властями Соединенных Штатов, но принадлежат сегодня исключительно частным акционерам. Представленный план финансовой помощи в целом предполагает поддержку государством лишь гарантий этих агентств по закладным, но не текущей стоимости акций. Именно их резкое падение 1,5 недели назад привело к падению курса доллара 15 июля до рекордного низкого уровня по отношению к евро – $1.60.3. Вчерашнему росту курса доллара способствовали также заявления руководителя одного из 12 региональных американских банков, образующих Федеральную резервную систему, о том, что в ближайшем будущем банковские процентные ставки в США следует, видимо, повысить. На сегодня они вдвое ниже, чем в Европе. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 23.19, на завтра 23.32, к евро на сегодня 36.94, на завтра предположительно 36.78. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.57.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Со мной в студии сегодня Олег Винокуров. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Ну, я думаю, что чем ближе Олимпиада в Пекине, тем чаще мы будем говорить о подготовке спортсменов, в том числе и российских, и сегодня тоже.
Да, конечно, вот в минувший уикенд прошел чемпионат России по легкой атлетике в Казани. Это были отборочные соревнования к Олимпиаде. Сформирован состав сборной. И об этом мы, конечно, чуть позже поговорим, буквально через несколько минут. Сейчас я кое-какие новости сообщу нашим слушателям. Что было интересного вчера? Ну, во-первых, многодневная велогонка Тур де Франс продолжается. Участники вернулись из Италии во Францию. Они стартовали вчера в Кунео, потом преодолели 157 километров и финишировали в Жозье, по пути покорив 2 вершины высшей категории. Это был 16-й этап гонки, выиграл его француз Сирил Дессель, ну а тройка лидеров примерно через 1,5 минуты после него закончила дистанцию, тут ничего не изменилось, по-прежнему возглавляет общий зачет люксембуржец Франк Шлек, на 7 секунд отстает от него австриец Бернхард Коль и на 8 австралиец Кедл Эванс. Ну, а во Франции, также вот в Марселе, проходит чемпионат мира по пляжному футболу. Там завершен был групповой этап. Вчера 2 группы завершили свой турнир первого раунда и определились таким образом полностью четвертьфиналисты. Попала в это число и сборная России, которая в решающем матче групповом победила команду Объединенных Арабских Эмиратов 5-0. И вслед за Аргентиной заняла 2-е место в этой группе. Значит, теперь теперь россияне будут играть с бразильцами, аргентинцы с испанцами. Ну, а две пары определились днем ранее. Напомню, их составили Португалия и Уругвай. Это одна пара, а вторая – Франция, Италия. Ну, и о теннисе еще можно сказать. В Северной Америке проходят сейчас турниры. Вот мужчины играют в турнире серии «Мастерс» в Торонто. Там во второй круг три россиянина пробились. Игорь Андреев победил француза Гаэля Монфиса. Дмитрий Турсунов нанес поражение эквадорцу Николасу Лапенти. А Александр Кудрявцев обыграл немца Филиппа Кольшрайбера. Женщины играют в Лос-Анджелесе. Там тоже много россиянок. Вот Елена Веснина играла с Региной Куликовой. И победила здесь Куликова. Надежда Петрова встречалась с Алиной Житковой, еще один российский поединок, выиграла здесь Петрова. Алиса Клейбанова уступила чешке Петре Квитовой, а Алла Кудрявцева, опять-таки с россиянкой, играла с Анастасией Родионовой и выиграла у нее. Ну вот, такая новость, а теперь вернемся к тому, с чего мы начали, к разговору о легкой атлетике. О том, как прошел вот этот этап отбора в виде чемпионата России в Казани, и о том, чего вообще ждут от легкой атлетики в Пекине, от российской легкой атлетики, естественно, нам сейчас расскажет Елена Приходько.
В самом медалеемком виде Олимпийских игр сборная России рассчитывает завоевать 15 наград, по 5 каждого достоинства. Для этого в Пекин отправится 109 легкоатлетов. Это четверть состава всей российской команды. Традиционно отбор в национальную дружину стал непростым испытанием не только для самих спортсменов, но и для руководства сборной, утверждающего итоговый список. Главные баталии развернулись вокруг трех мест и четырех кандидатов у мужчин-высотников, где победил Ярослав Рыбаков. На еще две путевки претендовали занявшие второе место Воронин и Терешин, а также уступивший им по попыткам и имеющий лучший результат в сезоне Андрей Сильнов. В прошлые годы таких спорных ситуаций возникало гораздо больше. Принцип отбора едва ли напоминал спортивный. Чаще в ход шли всевозможные оговорки и усмотрения тренерского штаба. А на игры ехал, к примеру, не бронзовый призер, а четвертый номер, как перспективный и подающий надежды. После скандального допингового дела, где был замешан государственный тренер сборной России по легкой атлетике Валерий Куличенко, его из сборной убрали, а главным тренером назначили Валентина Маслакова. Надо отдать ему должное, нынешний отбор в сборную выглядел весьма прозрачным и полностью отвечал спортивному принципу. Даже в спорной мужской высоте в итоге едет первая тройка. Пусть даже олимпийские перспективы ветерана сборной Вячеслава Воронина куда скромнее потенциала Сильнова. Все-таки Олимпиада – это турнир, ради участия в котором люди работают долгие годы, и лишать кого-либо завоеванного права даже ради интересов страны, согласитесь, не слишком справедливо. Лишь несколько спортсменов в этом году были освобождены от отбора, но в их превосходстве сомневаться не приходится. Еще ряду лидеров сборной в начале сезона руководство команды вроде бы даже дало отмашку готовиться непосредственно к Олимпиаде, а потом изменило решение и обязало участвовать в национальном отборе. В такой ситуации оказалась рекордсменка мира Елена Соболева. В Пекине она побежит дистанции 800 и 1500 метров. По ее признанию, шансов на победу на играх было бы больше, если бы она от отбора была освобождена.
Это было бы лучше, чем сейчас, потому что я сейчас, скорее всего, нахожусь на пике формы, да. Мне кажется, продвигать ее уже некуда, и придется ее поддерживать. А это всегда тяжелее, чем развивать для меня. Я не просила, было решение после Валенсии, которое нам сообщили, что нас освобождают. И мы из-за этого начали поздно тренироваться и все сделать. Потом в июне месяце нам вдруг сообщают о том, что это решение не отменили, мне придется отбираться. Естественно, пришлось форсировать форму, что не очень хорошо, я вам скажу честно. В принципе, в такой форме я должна быть в Пекине. Была бы быть.
Из слов Елены Соболевой следует, что несмотря на то, что первенство страны максимально близко придвинули к Олимпиаде, легче от этого тем, кто выиграл в Казани, не стало. Придержать форму невозможно, ведь конкуренция во многих дисциплинах настолько остра, что борьбу на чемпионате России можно сравнить и с самими играми. Сами за себя говорят результаты и рекорды, установленные на нынешнем первенстве. И все-таки даже угроза потери спортсменами формы позиции руководства команды и Валентина Маслакова изменить не могут. Мы правила создаем, нам же их и выполнять.
Но, к сожалению, у нас, как говорят, все прописано уже по законам, которые, значит, мы сами их создаем и сами их, как говорят, внедряем в жизнь. Мы освободили 4 спортсменов от чемпионата России. Это 4 чемпиона мира прошлогодние в Осаке. Вот. И Елена, как она была там серебряным медалистом, а таких у нас было 8, и как раз она не попала в этот список. Но, кстати, из 4, вот, допустим, Каниськина, она воспользовалась правом участвовать в чемпионате России и отобраться, как все спортсмены отбираются. Вот 3 спортсмена, это Волкова, Исенбаева, кстати, Лебедева, мы, значит, освободили. Лебедева участвовала, кстати, в тройном прыжке. Вот, и, конечно, в одном чемпионате за 2-3 дня, значит, участвовать в 2 видах и с квалификацией, это очень сложно, в принципе. И то, что мы освободили, это логично. Вот. Но вот, если бы мы освободили еще Соболева, то я думаю, что эти 7 серебряных медалистов прошлогоднего чемпионата мира, наверное, таким же образом поступили и попросили, чтобы их тоже освободили.
Это был главный тренер сборной России по легкой атлетике Валентин Маслаков. С ним и с Еленой Соболевой беседовала Елена Приходько.
Ну, а я добавлю, что сегодня состоится два из перенесенных матчей чемпионата России по футболу, и главный из них — «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает московский «Локомотив». У «Зенита» по-прежнему меньше, чем у остальных команд в премьер-лиге сыгранных матчей из-за Кубка УЕФА. И в связи с этим хочу обратить внимание наших слушателей. На страницах «Спортэкспресса» в последние дни разворачивается заочная, ну, не полемика, а заочное обсуждение ситуации в московском «Спартаке». Вчера было большое интервью с хозяином клуба Леонидом Федуном, а сегодня ему отвечает Егор Титов, которого главный тренер «Спартаковцев» Станислав Черчесов отправил в дубль вместе с еще 2 игроками. Ну, это интервью, конечно, не такое развернутое, как интервью Федуна, но, тем не менее, тоже Титов несколько вещей говорит. Он говорит, что ему, конечно, обидно за эту ссылку в дубле. Говорит, что, возможно, покинет клуб, и что наиболее вероятен сценарий, что действительно обратно в основу его уже никогда Черчесов не возьмет. По крайней мере, сам Титов в это не верит. И, впрочем, замечает, что если «Спартак» он и покинет, то надеется в него когда-то вернуться в другом качестве. Ну, в общем, в целом настроение, конечно, у Егора Титова, наверное, не самое лучшее. Хотя интервью вот он заканчивает на оптимистической ноте и уверен, что в будущем у него все будет хорошо. Ну что ж, я тоже так считаю. Спасибо, Олег. О спорте сегодня рассказывал мой коллега Олег Винокуров. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Не пропустите после выпуска новостей. В прямом эфире программа «Час прессы». Что происходит с российскими телеканалами на Украине? Виталий Портников беседует с шеф-редактором издания «Телекритика» Натальей Лигачевой и журналисткой Лесей Ганжи. Повтор программы в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обеспечить, чтобы стороны подписали соглашение о неприменении силы.
Лидер пензенского отделения ОГФ находится в тюремной
больнице. Фронт «Согласие» объявляет о возвращении в правительство своих представителей. Это шаг к национальному.
Обвинение в организации депортации сотен сербов.
Мир нуждается в обновлении. В нашем обществе растет духовная пустота.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.